Встреча 60-е. Итак, интервью со Светланой Гордеевой Ермолаевой. Я никогда не предполагала о своей судьбе, как о судьбе писательницы, такого чтива. Казахстанка Светлана Ермолаева, которая входит в первую пятерку лучших писателей детективов России, больше не прячется под псевдонимом Светланы Гордеевой. Я встретился с ней и расспросил ту, у которой книги считаются бестселлером и расходятся тиражами более 60 тысяч за несколько недель в России. Она известная участница детективных сериалов «Черная метка» и «Черная кошка», которая приносит миллионные прибыли для своих издателей в России и на Западе. Особую славу мастера определили такие повести, как «Путана», «Ублюдки», «Два мужа Софьи К», «Яблоко греха», «Смерть на подиуме», «Зэк» и «Анастасия». Она своеобразная Агата Кристи в России и в Казахстане. Итак, вот то, что сказала Светлана о себе. «Я никогда не предполагала о своей судьбе, как о судьбе писательницы, такого чтива. Более того, я и не хотела ею быть. Все, что я любила, это чтение романов. Моя болезнь началась с 6 лет. Я ставила себя на место Золушки, разбойников или Синей Бороды. Я веселилась, плакала и смеялась в соответствии с их сказочными судьбами. Когда я читала, я забывала о школе, о родителях, еде или детских играх. Если я и шла в школу, то я продолжала читать, пряча книгу от учителя на колени под парту. Каждый день у меня был разный возраст, то 20, то 100 лет. Глазами взрослого человека я осматривала однокашников в начальной школе. Учиться было скучно. Я не понимала геометрии, физики или химии. Герои моих книг не изучали этих предметов или вообще не догадывались, кроме Буратино, об их существовании. Я сопереживала выдуманные истории из жизни невидимых героев. Чтение открыло у меня дар феноменальной зрительной памяти. И хотя я в прямом смысле отсутствовала на всех уроках, но оставалась отличницей. Я в мгновение ока и, не моргнув глазом, как робот, смело пересказывала страницы учебников, едва на них взглянув. К 13 годам я знала наизусть французскую эротическую классику «Жерминаль», «24 часа из жизни женщины», «Милый друг» или «Трех мушкетеров». Я и не догадывалась, что некоторые из них уже давно-давно умерли. С героями книг я разговаривала беспрерывно. С 14 до 21 года я трудолюбиво писала дневник личной жизни С.Е. или Светланы Ермолаевой. Там состоялась ежедневная переписка с любимыми писателями, ведь я не могла написать им за границу из СССР. Родители строго-настрого запрещали разговоры о Западе. С годами моими самыми любимыми писателями окончательно стали такие именитые иностранцы, как Золя, Мопассан, Майн Рид, Купер и Дюма отец, но не Дюма сын. Я не любила последнего. К русской классической литературе я подошла поздно, только после 30. И это случилось по нужде, когда сама стала писать первые толстые романы. В Норильске, где мои родители работали при лагерях для заключенных НКВД, я столкнулась со шпионской тематикой «Щупальцы спрута». Так называлась моя первая шпионская книга. Эта библиотечная книга была очень популярна в семьях охранников врагов народа. За книгой простаивали месяцы в ожидании, пока она попадет счастливчику в руки на 5 радостных дней. В 15 я уже наоборот от всех полюбила красивую террористку, которая боролась как раз против СССР. Родители убеждали меня отказаться от этой нехорошей женщины, но я настойчиво и преданно любил ее и сопротивлялась их напору. Она и действительно была написана очень увлекательно и выглядела крайне положительно относительно милиционеров, которые ловили и ловили, и все не могли поймать ее до исхода 400-й страницы. В 16 начала запоем читать такие кровавые детективы, как многотомные монографии, судебные экспертизы и секретные журналы с грифом «для ограниченного пользования», чем была следственная практика МВД СССР. Я была ужасно ошарашена тем, что происходит в нешкольном мире вокруг меня. Были периоды, которые я строго крестила, поэтические отливы и приливы. Да, я писала километры поэзии в 14. Потом наступил молчок. Все повторилось ненадолго в 17 и завершилось навсегда в 27. Мне не приходило в голову подобное когда-либо опубликовывать. В случайные редакции я входила робко, неохотно и крайне медленно. В 28 я впервые предложила свой рассказ для местной критики и была несправедлива и почти смертельно ранена. Этот мой первенец вышел в печати лишь в 43, но мне он был дорог своим названием «Улетела белая птица». Этот сборник вышел в 1991 году. После этого напечатали «Зойку», 1992 год, «Моих продажных» 1993 год. Его называли «Акела» в 1995 году, «Колесницу смерти» в 1996, «Путаны» в 1997, «Ублюдки» в 1997, «Заманчивых женщин» 1998, «Натюрморт с окорочками» 1999 и «Поцелуй сатаны» в 1999 году. Их сегодняшние тиражи зашкаливают далеко за 150 тысяч. Для местных горожан я осталась лишь поэтессой Светланой Ермолаевой, а для москвичей и санкт-петербуржцев я суперзнаменитая россиянка и суперспец в жизни террористов и маньяков, и зовут меня Светлана Гордеева. Я давно прописана именно там, на полках личных библиотек коллекционеров мирового детектива. Так произошло само собой. Когда я задаю себе вопрос, откуда это во мне, я начинаю понимать, внутри меня сидит какая-то тайная сила. «Я привыкла, — говорит она, — с ее подачи убивать всех и вся в конце любого своего криминального сюжета. У меня есть лид-правило. Лучше умереть вовремя, чем жить в скуке и болезнях. Я поняла это еще в юности, в которой я не дорожила ни здоровьем, ни возможным долголетием. Я не держусь давно за жизнь. Я сознаюсь, что два раза пыталась покончить жизнь самоубийством, в 33 и 42. Да, меня молола и мяла жизнь». Я была за порогом смерти, откуда меня вытолкнули обратно в жизнь персонажи моих рассказов. После последней реанимации я вдруг снова начала писать стихи, но не детективы. Может быть, это повторный результат переливания ведер и ведер крови из неизвестных благополучных живых. Я знаю, что третий раз шанса к возврату назад не будет. Сегодня, перед прыжком в никуда, я дала себе последний шанс и создала свой гротескный бумажный мир. Литература – это ремесло с мировой многотысячной историей. Это все виртуального свойства, из звуков, цвета, поступков и эмоций. Моя литература началась из нескольких выдуманных историй на нескольких листах бумаги, в клеточку. Издатели назвали это детективным жанром Светланы Гордеевой. Московский Центполиграф издает меня ежегодно по 10 тысяч экземпляров, которые раскупаются за 2-3 недели. Я вставлена ими и в престижную серию «Черная метка». Санкт-Петербургский «Эксмо» тиражирует меня по 60 тысяч экземпляров. Я представлена ими в русском бестселлере. Именно они придумали мой псевдоним. Я понимаю, что у меня совершенно разбитая жизнь. Может быть, это то самое, что идеально для писательницы-детектива. Говорить же об этом нелегко. Я рано лишилась трех браков. Мужья умерли. Это довольно страшно. Сегодня я живу с мужчиной, который меня понимает и нежно заботится обо мне. Это трогательно и приятно взаимно. Я так живу сейчас. Я рожала два раза, но у меня трое детей. Это дочери-двойняшки и мальчик. Их имена Фаина, Майя и Родион. Мой сын умер в 29. Это было самоубийство. Его отец тоже покончил самоубийством. Это было за 12 лет до этого несчастья, день в день. Здесь мистика – это часть меня. Сын сказал перед смертью, я хотел уйти, я устал, мне страшно. Никто из умерших вокруг меня не догадывался о существовании священников и церкви. Я редко бываю в церкви, и, может быть, поэтому мистика живет у меня за спиной. Мой шумный бестселлер «Поцелуй сатаны» есть часть происходящего вокруг моих друзей и членов моей семьи. Все те, кто был со мной близок, погибли при необъяснимых с точки зрения бытовой логики обстоятельств. Мои дети не думают о Боге. Я уже говорила, что писала дневник до 21 года. Только первое замужество остановило эту ежедневную переписку со своим внутренним «я». У меня такое чувство, что если бы я увидела кошку в руках мучителя, то я бы убила преступника без раздумий. Я казню по своим внутренним законам, а может и нет. Я начала рассказывать сюжет своего нового детектива о Бабе-Яге с метлой на звездолете. Одно правда, животных я люблю больше людей и особо больше тех, кто из числа персонажей моих книг. А может быть, все это я пишу из-за того, что я поступала на юридический факультет, следовательское отделение, но была выгнана с экзамена за подсказку симпатичному соседу. И поэтому, в конце концов, чтобы не стать крутой бандиткой и лихим милиционером одновременно, я увлеклась детективами. Тяга выделяться, стремление к авантюризму, желание общаться с ворами – все это когда-то составляло часть моих девичьих фантазий и приколов. Я задаю себе вопрос снова и снова, почему у меня в голове детективы? Нет, у меня совсем нет полного ответа. Просто они пишутся, это на самом деле. Сегодня я задумываю сюжет сама. Мне не нужны криминальные истории из газет, по примеру Федора Михайловича Достоевского. Я никогда не смотрю детективных сериалов по телевидению или в кино. Я не дружу с криминалистами или милиционерами ради чего-то свеженького из их жизни. Мои сюжеты рождаются из любой первой фразы. Даже если я открою телефонную книгу, то сразу же могу выписать десятки сцен убийств и их тотальные предотвращения. Название книг для меня возникает как каприз. Однако такие названия, как «Путаны» и «Ублюдки», были переименованы из моих оригинальных. «Это не я» называлась первая вещь, и вторая вещь «Так тому и быть». А чудовищные издательские наклейки были сделаны в «Путаны» и «Ублюдки». Итак, есть разница между моим названием «Это не я», которые стали путанами, и мое название «Так тому и быть» стали ублюдками. В любом случае, я сначала пишу название книги, а потом заполняю ступеньку за ступенькой несколько сотен страниц. Мои детективы идут без корректуры и сокращений. У меня, если меняется 2-3 слова, то весь детектив рассыпается. Я не хочу славы, я хочу достойной жизни, но с обязательной возможностью издаваться. Тонны написанного ждут моего издателя. Я не хочу объезжать мир. Я предпочитаю окунание в морозной проруби и как можно ближе от дома. Я также не верю в эпоху Александры Марининой, поскольку вижу в ее книгах бригадный подряд. Один пишет о природе, другой пишет любовную линию, третий – диалоги и криминальную пружину. Я же имею в голове одновременно развитие 10 сюжетов, которые готовы завтра к печати. И еще, когда я заканчиваю какую-либо детективную повесть, то прихожу к матери. Ей 86, и она до ужаса ворчливая, привередливая и мстительная особа. Меня она терпит по причине родства, а то бы давно отшила. Она живет с больной ручной крысой в комфортной трехкомнатной квартире и никого к себе не пускает. Во всех углах квартиры у нее складские полки и разложенные узлы в соответствии с содержанием и назначением. Итак, она берет мою рукопись, затем выпускает любимую крысу погулять по столу и начинает комментировать по поводу содержания абзацев. Она подходит к любому делу по-хозяйски и крайне нарочито. Она читает мои детективы в соответствии с духом установок своей партии. Это я говорю на полном серьезе. Так происходит раз за разом, как магический ритуал по неизвестному мне сценарию. Я чувствую это всей кожей, которая прыщится в ответ. Итак, моя мать уже почти 60 лет в рядах КПСС 1946 года, и у нее нет никаких мыслей о выходе из несуществующих рядов. Отец же был засомневался в членстве за 5 лет до смерти, но это быстро и сократило его жизнь. Моя мать проводила с ним партсобрание ежедневно, загоняя его обратно в ряды КПСС. Слушатель и читатель, обрати внимание, что сегодня 2003 год, и Светлана продолжает о своей матери. Она говорит, праздники 1 мая, 7 ноября и дни рождения Ленина и Сталина для нее, моей матери, красные дни календаря. Она делает прическу и выходит гулять на улицу с подружками, бурно агитируя их вступить в очередную и новую КПСС. В эти дни любимое животное по имени Лаврентий Павлович Берия гуляет свободно по всей квартире. Мама очень привязана к своей крысе, находит в ней заметное сходство с умершим вождем и маршалом СССР. Моя мать всегда жила только и только общественной работе. Ее хватило на это до 75. Дом был всегда неуютен, заброшен, и все члены семьи умело разъединены между собой. Все вокруг жили без ее любви, заботы и как бы сами по себе, не завися друг от друга. Конечно, это страшная квартира совместной жизни осталась навечно и в моем сердце. Итак, мои лихие детективы полны кровоподтеков, коварных убийств, но лично для моей матери это пустые игры. Я видел и похлеще, хихикает она из-под тишка, очень довольная за свое превосходство над дочерью писательницы. Но я тебе ничего не расскажу. Ведь мы почти всю жизнь служили в войсках НКВД СССР или по лагерям Сибири с отцом. Он возил в лесные могильники то, что оставалось после пыток и расстрелов, ненавистных врагов народа. И тут я закрываю глаза и вижу миллионы и миллионы замученных и убитых руками моих родителей и по приказам Политбюро КПСС. Биографии моих образцово-показательных и преуспевающих в СССР родителей у меня на памяти. Итак, Магадан с 22 по 30 год. Якутск с 30 по 46 год, Норильск с 46 по 49 и Енисейск с 50 по 70 год. Итак, это страшные-страшные очаги ГУЛАГа и страшные-страшные события тех страшных лет в СССР. Все это время отец участвовал в расстрелах и отвозил на грузовике трупы в секретные могильники КГБ СССР. И это было, конечно, в Магадане, в Якутске, в Норильске и Енисейске. Мать работала на складах с одеждой и вещами обреченных. Отец часто вспоминал о главном своем подвиге, как в 1942-м он и его трое друзей сбросились на танк Т-34. Они заплатили 100 тысяч рублей по курсу того года, и на броне их подарка для Красной Армии были написаны имена дарителей. Это была зарплата офицера НКВД за много-много лет. После этого его жена тут же получила своеобразное повышение. Склады с вещами десятков тысяч советских лагерников, осужденных, как правило, на 25 лет и больше, для нее заменили на роскошные склады гуманитарной помощи из Соединенных Штатов Америки. Через ее руки прошли сотни тысяч банок тушенки, сливок, фасоли и форели из Америки. Надо напомнить для читателей, что в это время из Аляски в Якутск ежедневно прилетали сотни военных американских грузовых самолетов гуманитарной помощи. Мать была в первых рядах распределителей и учетчиков этой помощи для умирающих с голода граждан СССР. Одновременно ей приходилось сортировать сотни и сотни тонн одежды летней и зимней, собранной со всего мира, и находить нуждающихся через партийные организации на заводах и фабриках. Все это богатство, бесконечное богатство и безмерное богатство, доставалось для передовиков и героев труда в условиях военного времени. Они были обязаны быть членами КПСС, иначе им этого не доставалось. По военному уставу мои родители получали из этих подарков от Янки еженедельно 1 килограмм масла, 5 килограмм консервированного мяса, сухой порошок из 50 яиц или 1 килограмм сухой сметаны. Излишки мама выменивала на барахолках, на платье, шубы, изысканную посуду и мелкие, как она говорила, драгоценности. За время войны с 42 по 45 она прибавила на 22 килограмма и очень страдала от одышки, ссылаясь на несуществующие болезни. С 1970 года мы в Алма-Ате. Мать продолжила работу в МВД Казахстана или в Министерстве внутренних дел Казахстана или в милиции. Отец вышел на пенсию по здоровью. Для матери даже до сих пор все похвальные грамоты от вождей СССР Ежова, Ягоды и Берии святы. Из этих документов у нее на стене над кроватью воздвигнут небывалый иконостас. Предметы своей гордости и славы она также хранит и экспонирует на самых видных местах и в обеденной комнате. Она, тем не менее, трепетно и зорко сторожит свое прошлое от ненужных посетителей. Только избранные посвящаются факты истории ее партийного вчера. Я продолжаю читать и читать свое криминальное подспорье, негромко вслух, когда мать устает листать мои страницы. Я делаю это по ее настойчивой и требовательной просьбе. Она засыпает, а я читаю и читаю, наполняя квартиру кровавыми историями. Она улыбается и улыбается чему-то с просонок. Она счастливо прожила жизнь. Она довольна собой. И прежде всего потому, что постоянно лечилась и отдыхала на дорогих курортах и в знаменитых санаториях бывших профсоюзов СССР. И это было по 2-3 раза ежегодно за 40 лет, с 1951 по 1991. Итак, она была в санаториях и домах отдыха от 100 до 120 раз за 40 лет. Она знает, что получила все, что только могла в СССР от КПСС. Она немного разочарована, что я не такая пробивная, как она. Мои родители были проверенными образцами советской семьи в погибшем СССР. Я же пишу детективы и в конце концов стала звездой ужастиков криминального мира и вошла в русский бестселлер 20 века. Нет, я не такая, как они. Возможно, уже в момент беременности матери я обрела каким-то образом сверхчувствительный слух. Поэтому все мои детективы прямо из их окололагерной прожитой жизни. Просто они онемели, как и надо, по уставу КГБ СССР и МВД СССР. А я догадалась обо всем и выплеснула свою далекую детскую память в свои детективы. Вот как бывает. Одни молчат, другие пишут. Итак, перед нами памятник русской славянской культуры со слов Светланы Гордеевой-Ермолаевой. Она рассказала о жизни в СССР и чем занимались ее родители, офицеры НКВД СССР, за всю ее жизнь. Для меня этот рассказ, написанный с ее слов, это памятник истории и памятник культуры СССР. А с другой стороны, мне впервые удается найти ответ. А кто же пишет детективы, полные крови, ужасов и сатанинских сюжетов? Окололагерная жизнь, более 40 лет с родителями, 3 самоубийства, самоубийство мужа и ребенка, 3 брака, 3 детей. Я думаю, что это больше, чем надо для того, чтобы ужаснуться и начать писать детективы.